Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Вітаємо усіх. Це програма «Запитання і відповіді» в студії Олексій Анатолійович Волченко.
Добрий день.
Доброго дня. У нас вже був телефонний дзвінок, чоловічий голос. Питання було по книзі «Екклезіаста», 3 розділ, 11 текст. Там сказано, що все створив він прекрасним в свій час і навіть мир або вічність вклав в серце людини. І ось цей чоловік спитав, каже, я багато перекладів різних дивився, в якихось мир вклав, в інших світ вклав, в інших вічність, а в інших таємницю. То що ж він вклав в серце?
Ну, можна розсуждати так, що це і вічність, і тайна, і мир. І, як Ісус говорить, мир мой даю вам, не так, як мир дає, а я свой мир даю, а Господь нам дав життя вічне. Он принес нам жизнь вечную. Иисус Христос пришел для того, чтобы дать жизнь вечную. Он пришел, воплотился, умер и воскрес, чтобы дать нам вечность. Ну, то есть другой цели смерти, воскрешения, воплощения нету, потому что Бог четко нам сказал, что именно для этого Он пришел. Это Иоанна 3:15, Иоанна 3:16, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. То есть идет речь о вечности. А вечность нам сейчас непонятна. Это тайна. Мы сейчас своим умом, ну, невозможно это понять. Почему? Потому что мы ограничены. Мы живем в линейке времени, мы живем в пространстве, которое каким-то образом ограничено. Мы не знаем безграничность, мы не понимаем вечность. И для нас это тайна, она сокрыта. Мы можем каким-то образом через откровение свыше каким-то образом дотрагиваться до нее, до этой тайны, которую Бог вложил в нас, потому что Царство Божие незаметным образом в нас есть. И в вечность Бог тоже вложил в нас. Но понять умом это невозможно. Это принципиально невозможно понять. И Бог сокрыл это от мудрых, Иисус говорит, радуюсь, что ты сокрылся и от мудрых, и открыл это вот неразумным, да, то есть вот таким, которые только через откровение могут дотронуться до этой тайны, до этой вечности, до того, чего нельзя объяснить словами, это невозможно объяснить, и невозможно уразуметь умом.
Але про це ми читаємо в Біблії, і кожен раз, коли ми читаємо, виникають думки про це, і як навіть пророк казав, що і намагався я збагнути це, але це важко було в очах моїх збагнути. Так от, говорячи про це слово, я подивився, це єврейське слово «олам». «Олам» в грецькій часто перекладається, та здебільшого, як «еон». «Еон» – цей термін, до речі, цікавий тим, що через нього було багато суперечок між різними течіями всередині християнства. От, і є ще слово, ну, космос. От у мене питання до вас, Олексій Анатолійович. Все ж таки, Бог нам дав разум і заповідь, і возлюби Господа всім розумінням твоїм. Тобто, ми вміємо читати, ми вміємо думати. Інша історія була б, якби ми не вміли читати, були неписьменними і так далі. Ну, не вміли там говорити, передавати інформацію. Але Бог все це дав людині. І от, наприклад, чи можна ось так взяти, наприклад, оце слово «олам», ну, якщо не зрозуміло, що воно в контексті означає. Зараз є різні програми в інтернеті, і просто подивитися, ну, ми не знаємо, більшість з нас не знає єврейської мови, де воно зустрічається в Старому Заповіті, скрізь. І перечитати от всі ці уривки, і з цього докупи зібрати, ну, якесь спільне значення таке, максимально обобщенне, так би мовити. Как вы ставитесь до такой практики?
Ну, это интересно. Почему? Потому что программа, ну, дает такие возможности, когда мы ищем какое-то слово, оно дает возможности, где это слово повторяется, в каких стихах. И когда мы прочитаем эти стихи, то у нас появится какое-то более широкое понимание этого слова. Но это не значит, что оно будет объективным. Потому что слово со словом сплетается, мысль с мыслью сплетается и может даже даже давать противоположное значение. Нельзя вот как бы такой объективности. Объективности вообще нет. Даже слово, слово может быть объективным по той возможности, как мы сейчас читаем. Но откровение на Слово Божие – это субъективная вещь. И то, что ты получишь откровение, это ты получил, и это твое. А то, что я получил, это мое. А то, что наш слушатель получил, это его. И поэтому, как бы вот уже, если Слово Божие для всех является основополагающим для всех, но откровение, которое мы получаем, или вот эту тайну, да, которую, или вечность, вот как вот вечность, тайну, ну как ее, ее же не назовешь, не расскажешь. Любовь. Мы уже как-то говорили, возьми 10 человек и спроси у всех, что такое любовь? И все ответят по-разному. Спроси, что такое вечность, у десятерых человек, и все ответят по-разному. То есть нету объективной, объективности в духе. Но Бог нам предопределил. Он сказал в Иоанна 4:24, что наступает время, и уже наступило, что поклоняющиеся Богу будут поклоняться в духе и в истине. И таких поклонников ищет себе Отец. И Он дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквы, но Духа. И вот в этом Духе, вот в этом откровении свыше мы должны находиться. Посредством слова, посредством разума, посредством чтения букв, слов, посредством Библии мы познаем внутри себя что-то вот это тайное, что-то вечное. И созидаем эту тайную, вечную вечность внутри себя. И объяснить ее словами невозможно. Но Бог нам определил, что поклоняться надо в духе и в истине. И быть служителями Нового Завета не буквы, но духа. И вот к этому надо стремиться. Иначе, Римлянам 8:9, кто Духа Христова не имеет, то тот и не его. Получается, что если мы не обретем вот это что-то духовное, то, которое невыразимое словами, это тайна, тайна домостроительства духа внутри сердца, или тайна, как Ефесянам 1:9, которую Он прежде положил в нем, то есть в Иисусе Христе был сам Бог, и посредством Иисуса Христа, Его смерти, воскресения и веры в Него мы обретаем того же самого Бога, который был в Иисусе Христе, и этим духом мы соединяемся с Ним, потому что соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. Вот примерно такой путь, хотя то, что я объяснил, ничего никому это не даст, так скажем, потому что мы все равно плотины и размышляем разумом, но стремиться мы все равно должны на основании Слова Божьего к тому пути, который определил нам Господь. Каким-то образом мы должны все равно искать, взывать, как Господь говорит нам, просите, и будет вам. Ну, просите, посмотрите там на судью неправедного. Вот там женщина его докучала, он сделаю. И он говорит, к нам просите. И он говорит, если какой сын, если попросит у него, если попросит у отца хлеба, даст ли ему отец камень? Если попросит рыбы, даст ли ему отец змею? И если вы, будучи злы, умеете давать благие даяния детям вашим, то тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящему Него. Мы не понимаем, что такое Дух. Мы не знаем, что это такое. Его не потрогать, не пощупать. Дух дышит где хочет и когда хочет. Но просить надо. Просить надо посредством Слова Божьего, пребывания в Слове Божьем. То есть Слово Божье – это ключ, это дверь, через которую мы получаем вот этого Духа. И вот это то, что только через этого Духа мы приблизимся к Богу, потому что не слышали глаза, не слышали уши, не видели глаза, не знало сердце человека, что приготовил Господь для любящих Его. А нам Господь открыл это Духом Святым. То есть нельзя умом познать вечность, нельзя умом познать любовь, нельзя умом приблизиться к Богу разумом, буквою. Невозможно. Мы можем только приблизиться к Богу посредством Духа Божьего. И как, еще раз говорю, Римлянам 8:9, кто Духа Христова не имеет, то тот и не его. Мы спасемся этим Духом. Дух – это печать печать веры, через которую мы запечатлены для Бога. І от такий путь.
Дякую. Хочу нагадати, що в ефірі програма «Запитання і відповіді», і наші телефони, телефони прямого ефіру 280-03-05 і наш мобільний 067-123-75-75. Ще таке питання, яка різниця між думанням про себе і вниканням у себе, питає Ярослав.
Хороший вопрос.
Не мечтайте о себе, да, з одного боку, в синодальному перекладі, не мечтайте о себе, но поставьте смиренным. З іншого боку, вникай в себя.
Да. Вникай в себя и в учение, и занимайся с ним постоянно, и так поступая с себя, спасешь и слушающих тебя. Это 1 Тимофея 4:16. То есть надо как заниматься собой или вникать в себя, проверять себя, в учении ли я, мои мысли, мои мозги размышляют сейчас о Слове Божьем, или я размышляю сейчас как мир, или размышляю о мире. Поэтому надо просто постоянно пребывать в Писании для того, чтобы размышлять о нем. Если наши мысли о Писании, значит, у нас есть дверь к Духу Божьему. Если наши мысли о мире, то дверь к Духу Божьему закрыта. И поэтому в Римлянах написано: «Помышления плотские – суть смерть, помышления духовные – жизнь и мир». И поэтому вникай в себя и в учение. Это вникай в себя, в учение ли ты. Поэтому помышления твои должны быть духовные. А думать про себя, знаете, как говорят, что вот, ну, вникать надо в себя. Размышлять о себе не надо, потому что думать о себе, какой я сейчас, это только во вред себе, потому что мы тьма по рождению. Если свет, который тебе тьма, то какова же тьма? И если мы думаем о себе, вот, допустим, там, у меня не получилось, я такой, сякой, то есть мы, ну, как бы умоляемся, уничижаем, осуждаем самих себя и потом боимся поднять глаза к Богу. Или наоборот, если у нас что-то получается, мы гордимся, и то плохо. Павел говорит: я и сам о себе не сужу, и для меня значит, как, не значит, как вы обо мне судите, и я и сам о себе не сужу, хотя я не знаю ничего за собой, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Поэтому вникайте в Господа, в Слово Божие, и просто думайте о том, как хочет, чтобы думали вы Господь, чтобы вы рассуждали о Нем, чтобы мы, когда рассуждаем о Нем, мы преобразовываемся в Его образ, или Он преобразовывает наши мозги в разум Христовый, когда мы размышляем о Нем. А когда мы только о себе, мы становимся не в том месте. Поэтому вникать в себя и в учение, это надо вникать, в учении ли я. Вот как бы такой ответ.
От з цього приводу є ще одна теза. Одним из принципов протестантской реформации было воззвание «Sola Scriptura», только Писание. Писание – наш окончательный авторитет в вопросах веры и практики. Этот принцип привел к коренным изменениям в развитии христианства, предоставив право на личное толкование священных писаний. Реформация вернула Писание простому народу, простым людям, сделав его доступным для многих. Но личное толкование никогда не подразумевало, что у людей есть право Писание искажать. С правом личного толкования приходит и трезвая ответственность точного толкования. Личное толкование дает нам право истолковывать Писание, но не искажать его. Звідси от таке питання виникає: а що робити, якщо ти бачиш, чуєш людину, і тобі здається, що те, що вона говорить, це іскаження, а не просто істолкування. Як на це реагувати? От Ісус про фарисеїв сказав: оставте їх. От, ну, чи це завжди правильна політика?
Ну, ти відповів на вопрос. Тобто так і є. Оставте їх. Ну, во-первых, братям не гоже ссориться, да, написано. І ми можемо ділитися откровеннями, і це хорошо, да. І Павел говорить: якщо у кого-то откровення, говори, перший молчи, второй говори. Тобто це нормально. Но ми можемо ділитися в том случае, если это в смирении, в кротости, для назидания, в вере. для назидания в любви. Мы можем делиться, но мы не можем навязывать откровения, не можем бить откровениями, не можем утверждать, что откровение – это абсолютная истина. Истина только в Иисусе Христе, и Слово Божие есть истина. А откровение – это лично ваше, это то, ваша интерпретация или ваше отношение с Богом. Это личное отношение с Богом. И поэтому нельзя вот этим личным, внутренним, сокровенным бросаться или биться, или навязывать его другим. Поэтому слава Богу за то, что у нас действительно есть Слово Божие, потому что его прятали столько лет, прятали для того, чтобы не толковали люди. И мы знаем, что в средние века тот же Папа Римский, он, когда просили его дать Писание на обычном языке, то он говорил, что нельзя напечатать это, потому что люди сами будут толковать Писание и впадут в ересь. И даже когда вот русскую синодальную Библию, точно так же православная церковь сказала, что нельзя печатать Библию на обычном русском языке, пусть достаточно на славянском, на старославянском языке. Для чего? Потому что если каждый будет читать, то каждый будет толковать по-своему и впадут в ересь, а истина только в церкви. И слава Богу, что сейчас изменились это последние времена, когда Слово Божие доступно для всех и для каждого. И каждый читает Писание, и каждый должен сам толковать Писание, получать откровение и иметь вот это личное отношение с Богом. Мы только начали с первого вопроса, то, что вот эта вечность, которую не объяснишь, ее не опишешь словами, не расскажешь, не нарисуешь, не почувствуешь, в карман не положишь. Любовь, вечность, Духа Божьего – это такие вещи, которые, ну, они вне разума, и они непознаваемы. Господь сказал, Бог непознаваем. Можешь ли ты исследованием найти Бога и так далее? Их нельзя умом найти. И когда человек пытается делиться откровениями, каким инструментом он пользуется? Он пользуется инструментом разума, инструментом слов. Но этот инструмент несовершенный для того, чтобы донести откровение. Если даже сам Иисус Христос не мог донести, он говорит, слова мои не вмещаются в вас. Вы не можете сейчас это вместить. Вон. То есть мы в любом случае должны получить откровение на слова Иисуса Христа. И вот это есть истина.
Тобто, можливо і ймовірно, якщо мені щось здається якоюсь страшною єресю, я просто ще не можу цього вмістити. Власне, і те, що говорив Ісус, воно здалося релігійним людям його часу страшною єресю, за яку його і вбили.
Да. Просто це не вміщається словами в вас. Точно так же, якщо ти отримав откровення від Бога, воно твоє. Храни его, береги. 118 псалом, 2 стих. Блажен человек, который хранит откровение Божие. То есть тот, который хранит это откровение. И поэтому, если ты получил, то ты его храни. Не мечите бисер перед свиньями, иначе они обратятся и растопчут вас и вашим же откровением. Поэтому, или в притчах написано, не разговаривай с глупым по глупости.
А вот я, до речи, как раз про це хотів зараз запитати. Тут так сказано, приповести, 26 розділ. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему. Но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не остался мудрецом в глазах своих.
Ну, вторая часть для меня тоже загадка. Я не могу объяснить вторую часть.
Як же ж це треба говорити з людиною, яку ти вважаєш нерозумною, щоб при цьому ще вона не лишилася розумною в своїх власних очах?
Ну, в любом случае, нельзя превозноситься. Нельзя превозноситься, почему? Потому что даже те духовные знания, которые человек имеет, и когда он их переведет в понятийный язык плоти, то это становится неким знанием. Но знание надмевает, любовь назидает. И поэтому откровение, которым мы начинаем делиться, во-первых, это уже неверное, потому что написано, что мы искажаем даже Слово Божье. Да? То есть, как Иисус говорил, что не то, что входит в уста, оскверняет, а то, что выходит из уст, то оскверняет человека. И это говорилось о Слове Божьем. Почему? Потому что фарисеи осквернили Слово Божие, когда начали там свои заповеди, там надо мыть скамейки, чашки и так далее, руки мыть и все остальное. И Иисус говорит об этом в этой притче, о том, что человек искажает или оскверняет Слово Божие, потому что Слово Божие, оно все богодухновенно. И это Бог проговорил, не сами ученики написали, а это они были водимые Духом Божьим, написали бы мужи Божьи, водимые Духом Божьим. И открывается это Слово Духом Божьим. И когда мы, даже получив откровение на Слово Божие, правильное откровение на Слово Божие, но мы, когда пытаемся его высказать словами, мы уже заведомо говорим неправильно. Неправильно, потому что Бог есть Дух. И духовное нельзя выразить плотским. Бог есть Дух.
Но Иисус якось через приповісті і різні інші висловлювання, які читаємо в Євангеліях, він же ж передавав якось духовне знання.
Він же сказав, що мої слова не вміщаються у вас. І він говорить, як, зараз ви не можете вмістити, потім вмістите. І о чому це говорилось? Спочатку треба було проявити любов. І коли він проявив цю любов, то тоді через цю любов нам почало відкриватися Писання. Тому що Христом знімається покривало з Писання. Коли ми узнали, как любит нас Бог, мы начинаем понимать все. Мы начинаем понимать даже такие страшные вещи, когда он говорит Саулу, иди и порази Амалека, всех женщин, детей и всех животных. И казалось бы, где ж тут любовь? Но если ты достиг любви Божией, и ты уже по-другому это видишь, ты не можешь это объяснить умом. Но ты понимаешь, что в этом тоже любовь Божья. Но это, все Писание начинает открываться только через любовь Божью. И точно так же другому человеку, когда ты проповедуешь Евангелие, но не явил ему свою любовь, этому человеку, которому ты проповедуешь, для него это ничто. Нужно, чтобы эта любовь проявилась и растопила сердце, и тогда Слово Божие принесет пользу.
У нас тут була ремарка. Я лише хочу нагадати наші координати. Це програма «Запитання і відповідь» в прямому ефірі. Наші телефони 067-123-75-75 і стаціонарний номер 280-03-05, код міста Київ 044. Нам в скайпі написала Ревека. Привітствую. А могли би ви прокоментувати стих із Писання Римлянам, 16 глава, 17 текст? «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них». Это означает, что мы можем избегать таких и не общаться с ними вообще? Питание.
Если производят разделения и соблазны, вот. Если мы посмотрим соблазны, это преткновение, ловушка, капкан, петля и так далее. То есть если мы видим, что это разделяет и что это соблазняет вопреки учению, да, то есть вопреки Слову Божьему, которому вы научились, то от таких, конечно, уклоняйтесь. Все, что противоречит Слову Божьему, и если навязывают что-то, что явно противоречит Писанию, то от этого надо удаляться в любом случае. Если вы знаете, что это противно Богу, то от этого надо уходить. Ну, допустим, там пророчество или предсказание на основании гороскопов. Вы понимаете, что это противно Богу, это противно Слову Божьему. То от этого надо удаляться и не прислушиваться. И поэтому у нас должно быть понимание об учении в Слове Божьем, мы должны знать Слово Божие, и все, что противоречит Слову Божьему, от этого надо удаляться.
Тут ми сьогодні торкнулися теми «Знання надмівает». Я сьогодні якраз читав допис, мені цікаві ваші коментарі, Олексій Анатолійович. В наших церквях достатньо сильно укорінився в своє время антиінтелектуалізм. «Знання надмівает». Во времена Советского Союза христианам препятствовали получать образование, высшее образование. Доступа к богословской литературе не было, и в церквях выработалась такая позиция, что Бог и не желает, чтобы мы были образованными. А богословие и подавно нам не нужно, ведь апостолы были люди не книжные, а образованные люди как раз и распяли Христа, книжники. Бог ценит простоту, такую себе простоватость, недалекость. К изучению богословия, приводит к либерализму. В начале 90-х стали образовываться харизматические церкви, и интеллектуализм приобрел еще и мистическую окраску. Нужно было перестать полагаться на разум свой, а ведущие богословы стали противопоставляться реальным лидерам от Бога, который Дух Святой поставил и ведет. Изучение богословия стало восприниматься как не от Духа Святого. И как в случае со старыми церквями, так и в случае с теми, кто появились в начале 90-х, цитата из 1 Коринфянам, 8 глава, 2 полустишье 1 стиха, пришлась как нельзя к месту. «Знание надмевает. Нам нужны не знания, а любовь, ведь именно любовь назидает и ведет к реальному плоду в жизни». Однако те, кто так утверждает, должны хоть чуточку приложить усилия и прочитать отрывок в контексте, дабы не вкладывать в него то, что не вкладывал автор. Контекст говорит о том, что в коринфской общине остро стоял вопрос идоложертвенного. В городе было много языческих храмов, различным богам приносились жертвы. Мясо этих жертв продавалось по дешевке на рынке, холодильников не было, и нужно было продать как все как можно быстрее. Придя к знакомому, тебе могли предложить шашлык и сообщить, что это мясо посвящено Афродите, а значит, поедание его являлось как бы поклонением Афродите. Есть или не есть? Вот в чем вопрос. И Павел утверждает, что, конечно же, есть, ведь идол в мире ничто, и никаких богов, кроме единого, не существует». С другой стороны, тебя может увидеть немощный в вере брат, новоначальник, который еще вчера ел мясо в капище Афродиты в ее честь, а сегодня видит тебя, который, имея такое знание, и видит тебя идущим. Ты имеешь знание, а он еще не осознал, и видя тебя, поедающий идоложертвенное, он соблазняется и расстроится тем, что увидел». Христианство – это не религия одиночек, мы являемся частью церкви, несем ответственность за всех других братьев и сестер, состоящих в теле. Таким образом, этот отрывок не ведет речи о том, чтобы быть необразованным, признак того, что ты правильный христианин. Сам Павел имел два высших образования, и он писал так, что некоторые, по словам Петра, усматривали в этом что-то неудобовразумительное. Не будем же невежественными людьми, не будем и извращать послания и вырывать отрывки из контекста. Коментарі. Так, чи здається вам, що іноді ми можемо зловживати якимись короткими уривками, як от знання надміває?
Я думаю, що зловживання обов'язково існує, тобто від цього нікуди не деться, але смотрите, самое главное, Господь сказал, больше всего хранимого храни свое сердце. Нужно получать откровения, а не просто научиться жить. Знания действительно нужны. Они нужны, допустим, если ты там, я не знаю, там какой-то механик автомобильный, да, то ты должен знать, как работает этот автомобиль, ты должен выучиться, должен хорошо выучить. Или если ты стоматолог или врач, ты должен выучить это все и хорошо выучить, ты должен это знать. И когда мешают праведное с грешным, это совершенно разные вещи. То есть мы в мире должны быть умными и иметь два образования, три образования, пять образований, неважно, и быть лучше всех. Лучше всех врачами, лучше всех механики, лучше всех, я не знаю, все остальные специальности, которые существуют. Но тут же идет речь о другом. Действительно, тут идет речь о том, что о знании закона, что знание надмевает, что есть, что не есть, как ходить, как не ходить, что делать в субботу, что делать не в субботу, как веровать, как не веровать, как поклоняться, много поклоняться, мало поклоняться, сильно поклоняться. Мелхола знала, как надо поклоняться, а Давид вот не знал, она ему сказала, что ж ты так поклонялся, скакал полуголый перед ковчегом и так далее. То есть каждый... думает, что он что-то знает, знает правильно. Но давайте мы посмотрим опять же на 1 Коринфянам, 8 главу, именно 2 стих. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает. Так как должно знать. Идет речь о законе, но кто любит Бога, вот тому дано знание от Него. Нам ведь важно получить любовь Божью в сердце. Мир – это мир, и в мире мы работаем, живем, трудимся, зарабатываем, создаем семью, кормим детей, но должен быть вектор, должен быть хозяин. Хозяин нашей работы, хозяин наших денег, хозяин наших детей, нашего дома. И должен быть Господь. И мы перед Господом это все делаем. И вот имеется в виду в данном случае 1 Коринфянам 8 глава о духовных знаниях. И кто думает, что он знает что-то, тот ничего еще не знает. Только любовь даст знания о Духе.
Моему телефону звонок, с нами Любовь, кстати.
Любовь.
Да, здравствуйте.
Да, у меня такой вопрос. Я вот сколько читала, все время притыкалась на этом слове. В книге Откровений написано, Господь говорит, что Он ненавидит николаитов. Кто это такие? Я никогда не встречала нигде о них никаких сведений. Я не знаю, кто это и почему так Господь сказал сурово, что Он их ненавидит, николаитов.
Да, причем Он сказал, что Он не их ненавидит. А дела их ненавидят.
Дела их ненавидят.
Да, это то, что христиане часто повторяют с кафедры, что мы любим грешников, мы любим людей, все люди грешники. Мы не любим грех, потому что Бог его не любит. Он говорит, чтобы мы оставили грех.
Вы знаете, насчет николаитов так много написано, и в комментариях много написано, много разных версий есть, что...
Это означает, что никто ничего точно не знает.
Да, что
много
точно,
версий.
Точно никто не знает, и все комментаторы уже сломали...
все копья.
Все копья, да, на этом имени. То ли это просто Николай, который вышел, он один из пресвитеров был, то ли это николаиты. Ник – это победа, лаиты – это народы, то есть победитель народов, то есть как бы власть, властвующий, господствующий, который очень сильный тиран в церкви, как бы, и чтобы ему все прислуживали и так далее. То есть очень много разных версий. Но идет речь о том, что все сходятся к толкованию, что в церкви был разврат, были грехи, и николаиты как бы это покрывали, а то и приветствовали. То есть, как бы, ну, если я спасен, то я спасен навсегда, и поэтому могу делать все, что хочу. И благодать Божья, наоборот, как бы милость и благодать Божья проявляется на мне еще больше тогда, когда я грешу, и вот именно этим и проявляется милость Божья. Ну, то есть это было очень сильное извращение, и поэтому Господь так и сказал, что дела ихни я ненавижу. Они как бы были верующие, но извращение, опять же, дошло до неимоверных, как бы сказать, пределов, что даже в двух церквях, по-моему, в Откровении к посланию семи церквям он сказал об этих николаитах.
Ну, а тим часом час нашої програми вичерпано, і ми мусимо попрощатися з нашими радіослухачами. До нових зустрічей в програмі «Запитання і відповіді».
До свидання.
Ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. «Запитання і відповіді по Біблії».